Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Что это у нас?
Так, эта книжка, она называется «Нацизм на оккупированных территориях Советского Союза». На обложке перечислены несколько авторов. Егор Яковлев, Александр Дюков, Джабара Карлей, Владимир Семендей. Но на самом деле авторов больше. Это коллективная монография, которая вышла вот в этом году. И что очень важно для нашей сегодняшней беседы, здесь впервые опубликован полный текст так называемого плана голода, о котором мы много говорили в этой студии. План голода – это название историографическое. На самом деле документ называется «Директивы по экономической политике экономического штаба ОСТ 23 мая 1941 года». И это план, точнее, этот документ, который свидетельствует о существовании плана геноцида советского народа, точнее, народов Советского Союза. Этот документ опубликован теперь полностью не только в сборнике, он опубликован также и в сети на сайте Российского военно-исторического общества. Значит, сегодня хочу рассказать про этот документ, почему его публикация чрезвычайно важна, и про контекст его появления, поскольку про контекст мы еще не говорили.
Ага. Подробно, с цифрами.
Да, это подробнейший документ. Здесь разобрано, грубо говоря, то, как надо грабить захваченные земли. Что вывозить, что отправлять на снабжение вермахта, в каком количестве и так далее. Детальнейший документ.
Например, проблема рыболовства. Особенная проблема – это рыболовство на севере. Германия заинтересована в том, чтобы получить в свое распоряжение имеющиеся в Мурманске на Кольском полуострове т.д. около сотни рыболовецких судов для использования их на пользу Германии для рыболовства на базе Норвегии. Какие продуманные, а?
Там про все. Запасы жести конфисковать, чтобы создать огромное количество консервных банок,
ага,
и сохранить у них забитое, ну, так сказать, мясо.
Все учтено.
Мясо того скота, который будет забит на территории.
Надо изучить подробно. Всем на заметку.
Да. Ну вот, давайте с вами поговорим, во-первых, о значении этого документа и о том, какие последствия будут у его публикации. Сразу скажу, что документ опубликован в переводе с немецкого нашей коллеги Ксении Чепиковой. Комментарии к нему составил я. И также в этом сборнике есть вступительная статья, которая объясняет значение этого документа в контексте времени. Германия после начала Второй мировой войны, казалось бы, одерживала выдающиеся военные победы. Буквально за 2-3 недели была разгромлена Польша. Потом в 1940 году пала Франция. И вот положение Гитлера внешне выглядело очень удачным, очень успешным, победоносным. Но была одна ахиллесова пята у Германии, которая сводилась к тому, что Германия очень серьезно зависела от импорта продовольствия и других, на самом деле, вещей, полезных ископаемых. Но продовольствие играло крайне важную роль. И после того, как Великобритания, обладающая сильным военно-морским флотом, блокировала немецкое побережье, из-за моря привезти в Рейх уже было ничего нельзя. Продовольствия на территории самой Германии и покоренной ей Европы не хватало. И возник вопрос, а где взять недостаток? Да, где взять то зерно, которое покроет возникшие лакуны? Место было на континенте только одно – это Советский Союз и его чернозем. Это юг России, это Северный Кавказ, это Украина. И, собственно, вот в окружении Гитлера экономисты убеждали фюрера, что если захватить эти территории, то они обеспечат Рейх зерном на 1000 лет. То есть Германия превратится в автаркию, она ни в чем не будет знать недостатки, и ей не нужно будет куда-то плавать.
Полная самодостаточность.
Да, у него будет полная самодостаточность. То есть, вот это решает все проблемы. И фюрер, в общем-то, еще когда писал «Майн кампф», он смотрел с восторгом на Соединенные Штаты Америки, указывая на то, что это государство обладает невероятной внутренней силой, потому что у него все есть в пределах своих границ. А то, чего нету, но есть на континенте, который она контролирует, да, согласно доктрине Монро. А проблема Германии в том, что вот она зажата в узких границах, у нее мало полезных ископаемых, мало продовольствия, нужно расширяться, расширить жизненное пространство, и вот тогда Германия будет непобедима. И, собственно, вот в этот момент, когда появилась британская морская блокада, Гитлер окончательно уверился, что настало время для исполнение его давней мечты – завоевание жизненного пространства на Востоке. Такого жизненного пространства, которое превратит Германию из сильного государства, просто сильного государства, в гегемона Европы. И поэтому в документе Баки мы столкнемся с очень характерным оборотом – Германия и Европа. Германия и Европа. И в данном случае Германия представлена как лидер-локомотив, но локомотив всего континента, а не только, так сказать, ну, там, допустим, как стран с германским населением там, или стран, граничащих непосредственно с Германией. Вот начинается планирование войны, и всем известен план Барбаросса, который касается сугубо военных вопросов, а параллельно формируется экономический план. Экономический план разрабатывается по двум направлениям. Он должен решать две задачи. Снабжение немецкого населения, о чем я уже сказал, и снабжение вермахта, которому за короткий срок предстоит оккупировать огромную территорию, выйти на линию Архангельск-Астрахань. Но на этом боевые действия не закончатся, потому что война с Англией продолжается, и, по всей видимости, дальше будет поход туда, в Азию. Боевые действия развернутся там, в результате необходимо продолжать снабжение вермахта. И вот как это будет осуществляться, пока непонятно. Вот над этим начинают биться лучшие умы Третьего Рейха. Значит, кто это? Это упомянутый мною Герберт Баки. Это представитель вермахта, руководитель управления военной экономики Дёрг Томас, который находился в подчинении у главы Верховного командования Вильгельма Кейтеля. То есть, военные с самого начала принимают в этом самое активное участие. И создается, сначала создается экономический штаб ОСТ, который должен непосредственно все это спланировать, а над ним потом создается командный экономический штаб ОСТ, который все это дело контролирует. Значит, создал командный экономический штаб ОСТ Герман Геринг. Геринг был уполномоченным по четырехлетнему плану. Он фактически был руководителем экономики Германии. И когда стала планироваться война, Геринг захотел, и фюрер одобрил это желание, держать все, что связано с военной экономикой, в своих руках. Поэтому вот он создает этот командный экономический штаб-пост, и его фактическим руководителем был его зам Кёрнер, который, ну, в общем, все стремился контролировать и докладывать об этом именно Герингу. И надо сказать, что первое время Герингу это удавалось. Но с самого начала важной фигурой в планировании стал Герберт Баки. Герберт Баки, я, может быть, кто-то не смотрел наших предыдущих лекций, пару слов расскажу про этого человека. Он родился в 1896 году в городе Батуми на территории Российской империи и вырос в Российской Грузии, закончил царскую гимназию, прекрасно знал русский язык, был очень вовлечен в русскую жизнь. Вот. Но вместе с тем что-то есть непонятное в его судьбе, потому что в 1914 году, когда началась Первая мировая, он был арестован и интернирован как немецкий военнопленный. Ну, понятно, что он не был немецким солдатом, он был членом немецкой семьи немецких колонистов, которые уже два поколения жили в России, на Кавказе, причем его дед, как мне удалось установить, Фридрих Каспарович Ветцель, был очень известным человеком. Он был промышленником, основателем пивоваренного завода, который в Тбилиси существует и по сей день. Он работает, и местные историки, вот они не знали, как, что внук Фридриха Каспаровича, известнейшего такого купца тифлисского, оказывается, стал одним из главных нацистских преступников в результате. Вот. Значит, отец Герберта Бакке, женившийся на девице Ветцель, был Альбрехт Бакке, отставной прусский офицер, переехавший в Россию. Вот Альбрехт Бакке покончил с собой, то есть к 1914 году он был уже мертв. И совершенно непонятно, почему Бакке был интернирован. Иногда там звучит версия, что вот он был сын прусского офицера, ну, отец был мертв, и потом отец был давно в отставке, сам Бакке не был прусским офицером. Тут, возможно, два варианта, почему его интернировали. Одна из причин – это какая-то шпиономания. Она действительно была чудовищная, причем не только в России. На волне этой шпиономании и германофобии переименовали Петербург в Петроград, например. Ну, и много чего еще произошло. Были немецкие погромы. Возможно, что была вот такая германофобия. Но, с другой стороны, непонятно, опять же, почему при этой германофобии вдруг схватили именно Бакке, потому что других случаев такого, чтобы немцев вот так вот жестко интернировали, мне, честно говоря, неизвестно. Никто не интернировал, например, Павла Карловича Рейненкамфа, который вообще командовал первой армией, вступившей на территорию Восточной Пруссии. И в русской армии было много этнических немцев, которые при этом были подданными Российской империи и верой и правдой служили. Да? Ну, например, начальник штаба хана Нахичеванского Винокин вообще застрелился, узнав об отречении Николая II. Он был немец. То есть, это вполне себе, так сказать, заслуженные офицеры с точки зрения империи. А вот Бакке почему-то был, потому что он гражданский, он был интернирован. И второй вариант, вторая версия, может означать, что он проявил какую-то явную нелояльность по отношению к России. Явно как-то выступил, высказался или даже что-то сделал в поддержку противника. Угу. Вот. И мог подозреваться, но я напомню, что в ноябре в войну вступила Турция на стороне Германии. Может быть, что-то там вот Закавказье стало угрожаемым регионом. Может быть, что-то там такое было, что заставило в Бакке подозревать человека нелояльного или работающего на немцев. В результате он оказался в лагере военнопленных на Урале, где и пересидел всю войну.
О, жизнь-то побросала.
Не в самых лучших условиях. И в 18 году он по линии Красного Креста уезжает в Германию отъявленным антисоветчиком и русофобом. То есть, не только против политического режима он настроен, но и против русских в принципе. И вот надо сказать, что это в принципе было очень характерно для немцев, которые уехали в Германию из России. Для немцев, родившихся в России, ну, на окраинах России, но уехавших потом в Германию. То есть, и Бакке именно на этом сошелся с Альфредом Розенбергом, потому что мы сейчас с вами увидим, что это были два единомышленника. Альфред Розенберг, напоминаю его биографию, это уроженец Прибалтики, который также прекрасно знал русский язык, который был подданным Российской империи. Во время Первой мировой он не воевал. Он учился и закончил, был инженером. Его дипломный проект – это проект крематория. Вот он уезжает в Германию, становится там одним из активистов нацистской партии, участвует в пивном путче. Потом Розенберг становится руководителем внешнеполитического ведомства нацистской партии. То есть, вот надо понимать, что было внешнеполитическое ведомство нацистской Германии, а Розенберг долгое время возглавлял внешнеполитическое ведомство нацистской партии именно. Угу. И через эту линию решались те вопросы, которые не могли решаться по линии государственной. То есть он связывался с какими-то партиями, которые воспринимались как дружественные для нацистов, или общественными течениями. И в этом качестве Розенберг, в частности, поддерживал разных эмигрантов из советских республик. У Розенберга была идея фикс. Он считал, что сокрушить Советский Союз, Советскую Россию, можно, восстанавливая против великорусского и коммунистического ядра окраинных националистов, в первую очередь украинских. Это очень важный момент, потому что
Баке... Наработки-то хорошие, до сих пор работают.
Да, Баке эту идею поддержит. Угу. Вот. И, кроме того, Розенберг долгое время был главным редактором «Фельдшер Беобахтер», то есть главной нацистской пропагандистской газеты. И он тоже был отъявленный и законченный русофоб. Достаточно почитать известную его книгу «Миф 20 века», где очень много страниц посвящено идее разнордизированной крови русских, то есть изначально они были арийцы, но смешавшись со всякими нечистыми азиатскими и прочими народами, они утратили свою арийскую кровь, свою арийскую сущность. А что это означает? То есть ариец – это человек, который биологией приговорен к созиданию, к творению, к высокой культуре. А если ты разнордизирован, то есть ты смешал свою кровь с какой-нибудь там финской, азиатской, то ты утрачиваешь эти способности. И вот русские эти способности в значительной степени утратили. А окончательная утрата этих способностей была как раз революция 17-го года, потому что два как бы потока крови сражались друг с другом. Арийская кровь сражалась с неарийской, с этой, так сказать, азиатской гнусной кровью. Вот эта гнусная кровь победила. Гнусная кровь победила, и поэтому современная Россия, она татаризована, как выражался Розенберг, она разнордизирована, то есть от русских ничего хорошего ждать нельзя. Это дикая страна, которая не имеет никакого отношения к высокой немецкой культуре.
Ну это и вдогонку, страна... по всей видимости, они все-таки раса господ. А да, это все да, должно
да,
подчиняться.
Да, естественно. Это раса господ. Вот. Но, забегая вперед, скажу, что была одна вещь, которая все-таки пугала и Розенберга, и, по всей видимости, Баке, поскольку он к этой идее присоединился, и особенно Гитлера с Гиммлером. Численность. То есть они там дикие,
но их много.
Унтерменши, но вот их много. То есть, как бы по своим дарованиям они нам не ровня, но вот то, что их много, это пугает. И это сыграет свою важную роль. Вот. И Баке и Розенберг – вот это два таких очень явных, ярких русофоба в гитлеровском правительстве. Угу. И оба начинают играть важную роль в 1941 году, их привлекает поход на Россию. Нам нужны эксперты по России. Когда Гитлер Розенберга привлекает, он ему говорит: «Розенберг, настал ваш час». То есть, то, о чем мы так давно говорили и так давно планировали, вот настало время это все воплотить. И Баке начинает работать по сельскохозяйственному направлению. В первую очередь, потому что его тема, его научных изысканий, он закончил экономический факультет факультет Геттингенского университета. Его диссертация была посвящена именно русскому сельскому хозяйству. Угу. Вот он начинает эту работу. Значит, он высчитывает, чего, сколько, где нужно награбить. Значит, и вот что до нас дошло? До нас дошел на самом деле достаточно узкий корпус документов, но красноречивый. Мы сейчас до директив по экономической политике дойдем, но этому документу предшествовал другой документ. Это записка от 2 мая 1941 года, итожившая совещание статс-секретарей. Что такое совещание статс-секретарей? Это очень интересный феномен, характерный для нацистской Германии. Дело в том, что Адольф Гитлер запретил собираться кабинету министров. Все министры общались непосредственно с фюрером. Вот. А вместе они не собирались. И определенной альтернативой сборам кабинета стало совещание статс-секретарей, то есть заместителей министров. Сначала Гитлер с каждым министром обговаривал какой-то план, склонял на свою сторону, давал директиву, и когда идея становилась достоянием всего министерского корпуса, дальше статс-секретари согласовывали между собой конкретные методы ее воплощения в жизнь. Наиболее известное совещание статс-секретарей в мировой историографии – это, конечно, 20 января 1942 года. Это Ванзейская конференция, на которой было решено, точнее, не решено, а согласовано, на котором были согласованы конкретные методы по уничтожению евреев Европы. Вот. Но обращаю ваше внимание, что, опять же, иногда вот звучит фраза, что Ванзейская конференция – это конференция, на которой было принято такое решение уничтожить евреев Европы. Нет, это совещание статс-секретарей. Самый высокопоставленный персонаж, там, это, собственно, человек, который вел эту конференцию, это Рейнхард Гейдрих, руководитель управления имперской безопасности. Остальные были в ранге заместителей министра. Это значит, что остальные министры уже были в курсе и уже понимали, что почему. Значит, ну, тем более, как бы в курсе был Гитлер и его ближайшее окружение. Значит, вот эта конференция 20 января 1942 года, она широко известна. Но была и другая конференция, конференция 2 мая 1941 года, которая по своим последствиям сопоставима с Ванзейской конференцией, потому что и там обсуждался и согласовывался план массовых убийств. И вот в этом сборнике опубликована замечательная статья британского историка Алекса Кея, который эту параллель первым и провел между совещанием 2 мая и Ванзейской конференцией. Значит, к сожалению, от совещания 2 мая остался только стенограммы нет, остался только меморандум, который итожил результаты, о чем договорились. Вот. Этот меморандум остался в двух экземплярах. Историки с ними работают давно, потому что они, эта записка еще фигурировала на Нюрнбергском процессе. Ее там активно обсуждали и показывали Розенбергу, который утверждал, что вообще не, ну, что-то такое было, но он не помнит. Вот. Но, тем не менее, записка эта красноречивая, и я приведу, сейчас зачитаю основные пункты, о чем здесь говорится. О результатах сегодняшнего обсуждения со статс-секретарями касаемо плана Барбаросса. Первое. Успешное ведение войны возможно лишь в том случае, если на третий год войны весь вермахт будет снабжаться продовольствием из России. Второе. Это, несомненно, означает голодную смерть для десятков миллионов человек, если с территории будут вывозиться все нам необходимое. Вот. То есть, вот эти два пункта, которые, так сказать, сообщают нам о существовании плана тотально ограбить территорию Советского Союза и о том, что результатом этих действий, несомненно, будет голодная смерть для десятков миллионов человек.
Десятки миллионов – это, видимо, не менее 20.
Да, потом станет понятно, что речь идет о 20-30 миллионах человек, поскольку именно эта цифра попадет во многие высказывания и документы. Значит, кто присутствовал на этом совещании? Вот это большой вопрос. А, да, кто присутствовал и где оно проходило? Это большой вопрос. Какие именно статс-секретари? Ну, совершенно точно понятно, что здесь присутствовал Герберт Бакке, как статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Совершенно точно там присутствовал генерал Георг Томас, который был, как я уже сказал, руководителем управления военной экономики, то есть это зам шефа УКВ. Видимо, здесь присутствовал доктор Вильгельм Шуберт, ну, возможно, во всяком случае, Вильгельм Шуберт – это руководитель экономического штаба «Восток». Иногда упоминают Германа фон Ханекена, это унтерстатс-секретарь Имперского министерства экономики. статс-секретарь Фридрих Альперс имперского управления лесного хозяйства, Фридрих Зируп из имперского министерства труда, доктор Фридрих Ланфрид из, опять же, из имперского министерства экономики, и очень интересно, Эрих Нойман из имперского управления по делам четырехлетнего плана. Эрих Нойман выделен мной потому, что, по всей видимости, это единственный человек, который одновременно участвовал и в совещании 2 мая, и в совещании на вилле на озере Ванзей 20 января 1942 года. Угу. То есть, согласовывал и этот план, и план уничтожения, и план уничтожения евреев. Вот. Так предполагают, вот такой состав предполагают историки. Да, и в принципе, это выглядит реалистично, но главными фигурами все равно здесь были Баки и Томас. Это два главных, по мнению современных историков, авторов данного плана. Значит, интересен вопрос, где происходило это совещание. Вот Алекс Кей высказал любопытную версию. Значит, он обратил внимание на то, что сохранилось приглашение, которое из штаба «Восток» было направлено генералу Томасу. Звучит оно так. «Рейхсляйтер Розенберг в срочном порядке приглашает генерала в пятницу, 2 мая 1941 года, в 11 часов утра в управлении Рейхсляйтера принять участие в обсуждении. Рейхсляйтер просит генерала подойти к означенному регламенту предельно пунктуально, дабы он имел возможность в пятницу после обеда представить доклад фюреру». То есть, Розенберг, который возглавит оккупированные восточные территории, приглашает генерала Томаса к себе. Вот. И вполне возможно, что, так сказать, и все остальные тоже к этому моменту были приглашены. Это нормально, потому что от Ванзейского совещания тоже сохранилось, всего несколько приглашений отложились в архивах. Возможно, что все это произошло в кабинете Розенберга. Правда, он упоминает о том, в своем дневнике он упоминает о том, что встречался с Томасом не 2 мая, как следует из данного приглашения, а 3 мая. Возможно, что-то перенеслось. Но в любом случае, так или иначе, как бы, даже если это совещание происходило не в кабинете Розенберга, все равно Розенберг был в курсе. Угу. Он очень хорошо понимал, что к чему. Вот. И вот 2 мая эта идея о том, что наше тотальное ограбление спровоцирует гибель миллионов на оккупированных территориях, гибель от голода, она была уже достоянием всех заинтересованных служб, и в том числе вермахта, конечно. То есть, иногда пытаются представить дело таким образом, что военные тут вообще ничего не знали, были ни при чем, это не так, они знали. Значит, и еще один очень важный документ, который буквально вчера я перевел, значит, стали доступны записи из дневника супруги Герберта Баки, Урсулы Баки, женщины очень амбициозной, которая продвигала своего мужа, которая была заинтересована в его карьере. И она следила за тем, что происходит у него на работе, и кое-что, даже прямо я бы сказал, какие-то секретные вещи совершенно в дневник записывала, дневник сохранился. Вот. И вот смотрите, что Урсула Баки рассказала в своем дневнике относительно событий середины мая. Значит, в середине мая Баки лично был приглашен к Гитлеру. 14-го телефонный звонок, 15-го Герберт встречается с фюрером, он делает доклад в присутствии Ламмерса, Бормана, Кейтеля, но без Геринга или Дарре. Дарре – это номинальный шеф Баки, министр сельского хозяйства, но он к этому моменту уже потерял доверие фюрера, его позиции снизились, и Баки получил право встречи с доклада фюреру без министра. Герберт докладывает, показывает карты, докладывает исчерпывающая ситуация с продовольствием. Кое-что из этого оказалось новостью для фюрера. В основном доклад Герберта подтвердил его сложившийся ясный взгляд на ситуацию. Также есть полное согласие между Розенбергом и Гербертом в базовых вещах. То есть, вот, судя по этой записи, именно 15 мая 1941 года, был окончательно согласован план голода, да, который мы сейчас будем с вами читать. То есть, вот, этот, вот эта посылка, изложенная в документе 2 мая, она окончательно была подтверждена фюрером 15 мая. У него, так сказать, сложился уже ясный взгляд, как сказано в записи Урсулы Баки. И что еще не менее важно, есть полное, вообще полное согласие с Розенбергом здесь, то есть с министром восточных территорий, и с Кейтелем, руководителем вермахта. То есть вермахт тоже в курсе, вермахт полностью все устраивает. Да? Они все, хотя они потом врали на Нюрнбергском процессе, что вообще не понимают, о чем идет речь, они все все знали. Вот. Это все было согласовано. И дальше, по всей видимости, после вот этой отмашки фюрера о том, что, значит, он совсем согласен, да, спустя неделю появляется документ. Видимо, эту неделю Баки его писал. Это документ как раз тот самый документ, который мы опубликовали. Это директивы по экономической политике. И сейчас я, с вашего позволения, зачитаю из него некоторые отрывки, а также зачитаю свои комментарии к нему, потому что они важны. Итак, документ написан довольно суховато. Вот, и в него нужно вникнуть. О чем здесь говорится? До мировой войны Россия была страной с самыми большими излишками аграрного производства. Расположенная в зоне экстенсивного земледелия, зерновое хозяйство, и в зоне экстенсивного скотоводства, она за 1903-13 годы в среднем ежегодно поставляла на мировой рынок около 11 миллионов тонн зерна, 228 тысяч тонн масличных семян, 660 тысяч тонн масличного жмыха, 266 тысяч тонн сахара, 68 тысяч тонн сливочного масла, 218 тысяч тонн яиц. Сегодня Россия поставляет лишь ничтожную часть этого экспортного объема, причем исключительно зерно, в среднем от 1 до максимум 2 миллионов тонн в год. Однако, согласно русской статистике, посевные площади за это время значительно выросли, дается статистика. В чем же причина того, что Россия перестала экспортировать все это великолепие в Европу? А причина, как выясняется, в том, что выросло чрезвычайно потребление. А потребление выросло в результате того, что выросло население. И это большая проблема. Это большая проблема. Необходимо снова и без остатка высвободить для Европы эти все еще имеющиеся излишки. Даже если они несколько снизились из-за урбанизации и появления тяжелой промышленности в районе Донецка. Речь идет о том, чтобы восстановить структуру 1913 или даже 1900-1902 году.
То есть, вот такой объем должен уходить за кордон,
да,
для того, чтобы кормить европейцев.
Да.
Местным, которые расплодились в ходе репрессий, наверное, гражданской войны и всего остального, они чудовищно расплодились, так что еды самим, похоже, уже впритык хватает. А вот их, как нетрудно догадаться, быть не должно. То есть, вот это лишние рты.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это означает, первое, отказ от всей промышленности в областях получателях. Значит, области получателя, значит, Баки делят всю территорию СССР на области донора и области потребителя или получателя. То есть, области донора – это уже упомянутый мной юг России, Северный Кавказ и Украина, а области получателя – это Белоруссия, это северо-запад наш и центральная Россия, где растут крупные индустриальные районы. Значит, отказ от всей промышленности в областях-получателях, главным образом от перерабатывающей промышленности в Московском и Петербургском промышленных районах, а также в промышленном районе Урала. Можно предположить наверняка, что эти регионы получают сегодня из продуктивной зоны 5-10 миллионов тонн излишков. Исключением должен стать нефтяной район Закавказье, хотя он и является регионом-получателем. Это поставщик нефти, хлопка, марганца, меди, шелка и чая по особенным политическим и экономическим причинам непременно должен снабжаться. Любые другие исключения по сохранению того или иного промышленного района или предприятия должны отклоняться. Ну, в общем, понятно. То есть все, что
не должно быть людей, не должно быть производств, они не нужны.
Да, все, что
прямо
было...
можно за окно посмотреть, как интересно все сбывается.
Да, да, все, что было наиндустриализировано товарищем Сталиным,
должно быть
уничтожено. Все должно планировалось, да, уничтожить. Совершенно верно. Сохранена может быть, лишь промышленность в областях, производящих излишки. Кроме нефтедобычи Кавказа, это в основном тяжелая промышленность Донецкого бассейна. Но насколько вообще удастся после удержания излишков в пользу Германии полностью сохранить эту промышленность, особенно расположенную на Украине, перерабатывающую промышленность, должно показать время. Из этого положения, получившего одобрение в вышестоящих инстанциях, поскольку оно согласовывается с политическими тенденциями, и теперь, внимание, внимание, слушаем, какие политические тенденции, сохранение малороссов, сохранение Кавказа, Балтийских провинций и Белоруссии за счет вытеснения великороссов.
Угу.
Да.
То есть, русских с этих территорий надо гнать, депортировать за Урал.
Ну, не только гнать. Значит, да, что это за политические тенденции? Политические тенденции сводятся к тому, что, как я уже говорил, существует великорусское ядро, которое привлекает к себе остальные народы, вовлекает их в свою жизнь. И для того, чтобы Германия надежно закрепила за собой эти территории, необходимо окраины народа от русского ядра оторвать. Вот. А чтобы сделать это надежно, ну, во-первых, нужно, естественно, поощрять националистические и фашистские движения в этих народах, а во-вторых, желательно демографически подорвать великороссов, чтобы они были уже не в состоянии так эффективно вовлекать в свою орбиту другие народы. То есть, грубо говоря, нужно сделать так, чтобы великороссы перестали претендовать на государствообразующую роль. Вот. Значит, и вот эти политические тенденции, они идеально легли на экономическое планирование. Вот одно совпало с другим. Значит, дальше идут разделы этого плана, посвященные отдельно лесистой зоне, вот этой лесной зоне, Полесью, Центральной России, Северо-Запада, Белоруссии, и зоне регионов-доноров. Значит, для лесистой зоны здесь подробно все расписывается, что Германия совершенно не заинтересована в сохранении промышленности этих регионов, когда речь идет о снабжении стоящих там войск. Население будет использовать эти земли с традиционными способами для собственного пропитания, при этом бесполезно ожидать, что там появятся какие-то излишки. В такой ситуации, да, значит, население этих регионов, в особенности городское, столкнется с величайшим голодом, и необходимо будет выслать население на сибирские пространства. Но поскольку использование железнодорожного транспорта для этих целей исключено, то проблема окажется чрезвычайно сложной.
Это типа этапами, что ли, гнать пешком?
Дальше мы поймем, что речь идет о том, что население будет предоставлено само себе.
Лучше не гнать, пусть здесь умрет. Да?
Да, население будет предоставлено само себе, и ну, если кто-то хочет дойти из Ленинграда до Сибири, то он может это сделать. Но попробуйте вот в зимнее особенно время, если вас никто не кормит, в дороге пешочком дойти из Ленинграда до Екатеринбурга.
Ну... Ты знаешь, я, извини, немножко отвлекусь, читаючи произведение Николая Васильевича Гоголя, где город Санкт-Петербург многожды упоминается, как-то вырисовывается, что это же имперский город, то есть это столица, где... администрация. А значит, надо ходить на работу в присутствии, или как оно там называлось. И шинель, всем известная. А самое главное, башмаки, поскольку ты не на каретах ездишь, а ходишь пешком, они имеют нездоровую тенденцию заканчиваться от хождения по хорошим мостовым в имперской столице. Как в тогдашней обуви, ну, кроме лаптей условных, можно вообще куда-то дойти, я, честно говоря, не представляю.
Ну, в общем, конечно, это такая история, где с помощью разных эвфемизмов описывается покушение на массовое убийство.
Да, вон из города, а куда, это ваше личное дело.
В такой ситуации Германия может получить для себя значительные преимущества из этих регионов только посредством раннего и единовременного вмешательства. То есть необходимо будет вывести весь без остатка предстоящий урожай льна для целей Германии, причем не только волокно, но и семена. Также важно использовать выкормленную в этих регионах скотину для целей Германии. То есть необходимо как можно раньше взять под контроль поголовье скота и использовать его не только для сиюминутных, но и для долгосрочных целей армии, а также для перевозки в Германию. Поскольку поставки корма прекратятся, поголовье коров и свиней в этих регионах сократится в кратчайшие сроки. Если Германия не захватит его как можно скорее, местное население забьет скот для собственного пропитания, а Германия не получит ничего.
Какие, слушай, предусмотрительные.
Для пропитания армии необходимо вывести из сельской местности также зерно и другие продукты питания, а кроме того фураж, овес, сено, солому. Поскольку эти области в будущем станут областями голода, необходимо как следует и вовремя организовать вывоз.
То есть стремительно отнять всю еду вообще, да. Солома, да. Особенно. Вот. Если даже до соломы дело дойдет, то не оставят ничего. Да, собственно, и не оставили.
Так точно. Ну вот, значит, здесь говорится об отдельной судьбе Прибалтики. С Прибалтикой необходимо обращаться точно так же, как с недавно включенными в Рейх восточными ГАУ. Восточные ГАУ – это Восточная Пруссия, Силезия, Вартеланд и Данциг, Западная Пруссия, которые были включены в состав Третьего Рейха после разгрома Польши. Вот. Но это, так сказать, особое место. Дальше здесь говорится о Белоруссии. Про Белоруссию сказано, что несмотря на то, что она является получателем зерна, в то же время это центр свиноводства. Поскольку подвоз зерна с юга станет невозможен, необходимо особенно позаботиться о том, чтобы как можно раньше изъять поголовье свиней для целей Германии и достичь в данном регионе совпадения количества скота и количества корма. Необходимо будет обеспечить за счет этого поголовья снабжение армии и найти пути его вывоза к портам Балтийского моря. Балтийского моря, чтобы перевести скот на бойни Северной Германии. Требование фюрера к осени справиться с проблемой снижения мясного рациона. Это возможно только путем активного изъятия скота из России, особенно из данного региона, так удачно расположенного в транспортном отношении. При этом появится ряд специфических проблем, связанных с изготовлением консервов для нужд вермахта и другими способами консервирования мяса. Также немецкая экономика заинтересована в этом регионе из-за льна. С другой стороны, необходимо по возможности стремиться к тому, чтобы по политическим причинам из-за противостояния белорусов и литовцев против русских обращаться с этим регионом достаточно мягко. Будущее покажет, насколько это возможно. Ну, будущее показало, что Белоруссии, так сказать, это невозможно. Белорусы нацистов разочаровали и поднялись на восстание.
Ну, и разочаровывают до сих пор.
Да, и до сих пор разочаровывают. В результате геноцид. Дальше проблемы рыболовства, которые мы уже тут зачитывали. Друзья, кому интересно.
Можно почитать.
Значит, да, можно почитать подробно. Вот очень важный вывод. В будущем юг России должен будет повернуть свое лицо к Европе. Но производимые там излишки продовольствия можно будет оплатить только в том случае, если он будет получать потребительские товары из Германии или Европы. Таким образом, конкуренция со стороны русской лесной зоны должна исчезнуть. Из этого следует, что немецкая администрация этого региона может попытаться уменьшить издержки неизбежно наступившего голода и ускорить процесс натурализации. Может попытаться возделывать эти земли интенсивнее в смысле расширения площадей под картофель и другие высокоурожайные культуры, но это не остановит голод. Многие десятки миллионов людей в этом регионе станут излишними и умрут. Или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Все попытки спасти это население от голодной смерти посредством переброски излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет снабжения Европы. Они подорвут стойкость Германии в войне, помешают Германии и Европе преодолеть блокаду. На этот счет должна быть абсолютная ясность. Перерабатывающая промышленность Бельгии и Франции намного более значима для Германии и ее военного потенциала, чем перерабатывающая промышленность России. Так что гораздо важнее снабдить излишками продовольствия с Востока эти страны, чем из простого честолюбия предпринимать попытку сохранения русской промышленности в потребляющей зоне. Кроме того, ни на минуту. Вот очень важный момент. Значит, здесь мы доходим до этого пассажа. Все обоснования того, что люди должны умереть, касались экономической мотивации, да, по экономическим причинам. Они становятся лишними едоками, они нам не нужны. Но здесь внезапно появляется этническая мотивация. Ни на минуту нельзя забывать, что великороссы все равно при царе или при большевиках всегда остаются основным врагом не только Германии, но и Европы. Отсюда также следует, что регулирование рынка и нормирование продуктов для этого региона исключены, потому что такое нормирование означало бы, что у немецкой администрации есть какие-то обязательства перед населением. Подобные претензии заранее исключаются. Вот так вот. То есть, мы обрекаем этих людей на голодную смерть не только потому, что они лишние едоки, там нам нужно Францию и Бельгию кормить и так далее, а еще и потому, что это великороссы, которые враги при любом политическом режиме, враги Германии и Европы. И вот этот пассаж и также дальнейшие заявления о том, что существует политическая линия, направленная именно против великороссов, они говорят о том, что это план именно геноцида, а не другого типа преступления. Потому что я напомню, что геноцид – это действие, совершаемое с намерением, полностью или частично уничтожить расовую, этническую, религиозную или национальную группу. В данном случае речь идет о том, чтобы уничтожить этническую группу, да, великороссов, которые враги. Они враги, потому что они великороссы. Вот. И их мы обрекаем на тотальный голод, они должны умереть не только по экономическим, но и по этническим причинам.
Я думаю, Жозеп Боррель сейчас бы подписался под этими замечательными тезисами.
Дальше у нас идет вторая глава. Это я читаю выдержки. Друзья мои, полностью документ опубликован в сети, можно с ним познакомиться. Значит, для черноземной зоны, ну, здесь совсем, конечно, другая история. Последствия для черноземной зоны будут прямо противоположными последствиями для лесистой зоны. Черноземная зона – важнейший регион, производящий излишки зерна и масличных культур. Здесь, в отличие от лесистой зоны, важнейшая и единственная цель – сохранение и увеличение сельскохозяйственного производства. Важно, чтобы немецкие районные сельскохозяйственные руководители быстро освоились в специфических условиях этого континентального региона и вступили в битву за урожай. Предпосылкой для этой битвы за урожай и одновременно предпосылкой для захвата излишков является сохранение крупных форм предприятий – колхозов и совхозов. Любая попытка ликвидации крупных предприятий должна пресекаться самым жестоким образом. И вот еще очень важный момент. Поскольку политическая линия направлена против великороссов, важной задачей становится вытеснить великороссов в лесистую зону, освободившиеся колхозы занять оставшимися малороссами. Ну, напоминаю вам, что лесистая зона – это зона голода. Там должен разразиться величайший голод. И вот туда собираются вытеснять великороссов. С какой целью? Чтобы они там голодали. И, возможно, с большой долей вероятности умерли от этого голода. Вот. То есть, вот такая вот цель ставится. Это совершенно прям вообще для нацистов текст чрезвычайно откровенный, потому что, как правило, они старались вуалировать свою точку зрения. Но здесь совершенно явно, ничего не стесняясь, Баки пишет прямо. Вот. Значит, дальше здесь рассказывается, что и сколько нужно вывозить для снабжения армии. Что и сколько вывозить для снабжения гражданского населения. Значит, вывоз зерна в высшей степени желателен, так как Германия должна снабжать зерном завоеванные территории в остальной Европе, да и сама нуждается в резервах с учетом плохого урожая 40-го года и весьма среднего урожая в этом году. В любом случае, необходимо вывести в Германию излишки зерна из новых приграничных областей и регионов с благоприятным транспортным положением, чтобы скорее достичь тех объемов, которые русские поставляли бы нам добровольно. Вот это очень интересно, ведь Россия действительно добровольно поставляла Германии зерно. Согласно советско-германскому договору о поставках от 11 февраля 1940 года, СССР поставил в Третий Рейх чуть менее 1 миллиона тонн фуражного зерна, а на 41 год согласилась Москва, согласилась экспортировать еще и кормовое зерно, то есть пшеницу. И общее количество зерна, которое Берлин получил до вторжения вермахта, за 40-41 годы 1,6 миллиона тонн зерна. Ну, как бы это немало, но Рейху не хватало. Значит, и вообще в экономическом блоке там были некоторые дискуссии. Были люди, которые говорили, зачем нам нападать. Нападать не надо, мы же торгуем. Советский Союз и так нам поставляет. Он заинтересован в этом. Но победила линия Бакке, которая убедила Гитлера, что если мы быстро это захватим, мы получим гораздо больше, чем они нам продают сейчас. Руководящим принципом при всем этом должно быть никакого распыления на вторичные области, лишь решение главной задачи – облегчение продовольственного положения Германии. Цели. Минимальная цель на третьем году войны, на третьем году имеется в виду для Германии, то есть в 41-м году, на третьем году войны полностью освободить Германию от снабжения собственных вооруженных сил, чтобы дать немецкой продовольственной экономике возможность сохранить прежние объемы рационов и запастись резервами на будущее. Кроме того, необходимо как можно сильнее увеличить объемы ввоза в Германию трех решающих видов продукции – масличных культур, зерна и мяса – для обеспечения пропитания не только Германии, но и завоеванных территорий на севере и западе. Эта задача требует от руководителей всех инстанций величайшей инициативы и служебного рвения. Поскольку в нашем распоряжении нет низших органов местной администрации, а количество наших учреждений и сельскохозяйственных руководителей может быть лишь ограниченным, то любой бюрократической работы необходимо избегать. Наши люди должны находиться на переднем крае своего фронта работ, лично руководить и отдавать распоряжения. Наши люди должны четко понимать, что они могут полагаться только на себя, и на этих обширных пространствах не могут ждать письменных или телефонных приказов сверху. Они должны работать самостоятельно и с полной отдачей и в соответствии с приведенными принципами. Они не должны ничего требовать от вышестоящих инстанций, потому что эти требования, по крайней мере, в первые месяцы, не могут быть удовлетворены. Наши люди должны понимать, что они смогут подчинить себе население, только если будут действовать четко по существу и непреклонно. Русский привык, что им командуют. Приказы и указания должны быть такими короткими, простыми, ясными и четкими, чтобы не вызывать у русских никаких вопросов или дискуссий. Дискуссии должны быть задавлены в зародыше. Только так успешно можно управлять русскими. Надо сказать, что позже Бакке напишет инструкцию для колониальных управленцев.
Есть и такая.
Да, да, это 12 заповедей об обращении с русскими, так называемая. Это инструкция от 1 июня 1941 года. Там он повторит практически с некоторыми вариациями этот тезис. Русские всегда хотят оставаться массой, которой правят. Так они воспримут и приход немцев, ибо этот приход отвечает их желанию «приходите и владейте нами». Это отсылочка
к повести временных лет.
Да, да. Вот так вот это трактовалось, да? Поэтому у русских не должно возникать впечатление, будто вы в чем-то колеблетесь. Вы должны быть людьми дела, которые без лишних слов, без долгих разговоров и без философствования четко и твердо устанавливают и проводят необходимые мероприятия. Тогда русские будут вам охотно подчиняться. В заключении необходимо еще раз указать: при большевистской системе Россия ушла из Европы, нарушив при этом равновесие в европейском разделении труда. Наша задача – вернуть Россию в это европейское разделение труда, что будет неизбежно означать крах экономического равновесия в самом СССР. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть речи о сохранении существующего порядка. Наоборот, сознательный отказ от него и включение продовольственной промышленности России в европейские рамки. Из этого неизбежно следует вымирание как промышленности, так и большей части населения в прежних областях-получателях. Эту альтернативу нельзя подчеркнуть более жестко и остро.
Не таясь прям, да.
Ну, все, в общем, написано открытым текстом. И еще раз отмечу, что это абсолютно идеально ложилось на политическое планирование Альфреда Розенберга. То есть он примерно так себе и видел. Он писал о том, что надо делить, если Баки писал, что нужно делить территорию России на черноземные и нечерноземные зоны, регионы донора и регионы потребителя, то Розенберг говорил о том, что нужно делить Россию на народы окраинные, которые можно воспринимать как дружественные, но дружественность с точки зрения Розенберга – это такая, конечно, условность, на те народы, которые можно использовать как марионетки для достижения целей германского господства. Вот. И народы – враги. Под народом врагом Розенберг, конечно, понимал русских. И вот эта концепция условно-дружественных народов, которые можно использовать, и народы, которые нужно уничтожать, и концепция черноземных и нечерноземных зон, они друг на друга идеально наложились. И вот здесь возникла идея уничтожения народа врага голодом. И эта концепция, хотя она... Значит, вот мы видим, это план, вот, но над ним есть политическая линия, направленная против великороссов. Вот. И эта политическая линия, хоть и не полностью, но тем не менее, к сожалению, для нас реализовалась. Реализовалась она в уничтожении советских военнопленных, это от 2,5 до 3 миллионов человек. Это уничтожение жителей блокадного Ленинграда, которые абсолютно... Вот блокада Ленинграда, Сюзанна Хайм, очень известный современный немецкий историк, не случайно назвала ее идеальным воплощением стратегии голода, да, потому что блокада Ленинграда, она вытекала вот отсюда. Крупнейшие индустриальные центры нечерноземной зоны – это Ленинград и Москва. И о голоде для этих городов написано здесь до вторжения в Советский Союз. Это еще месяц до вторжения в СССР. Они уже предвидят, предполагают голод для Ленинграда.
Знают, что будут делать.
Да, знают, что будут делать. Конечно, они корректировали там немного планы, потому что они надеялись, что они легко разгромят советские войска в Прибалтике. Это не получилось. Но, тем не менее, вот, не кормить ленинградцев и москвичей – это был императив. Он как вот был решен весной 1941 года, так он до самого конца и воплощался. И поэтому, конечно, смерть жителей блокадного Ленинграда, она вытекала из этого документа и из тех дискуссий, которые ему предшествовали. И голод на оккупированных территориях, который вообще, на самом деле, недооценен, его надо исследовать. Ну, страшнейшие вещи, мы знаем, происходили в прифронтовых зонах, Пушкин, Павловск, там чудовищная голодная смертность. Даже страшнее, если взять не, так сказать, в абсолютных числах, а в относительных. Там ситуация была страшнее, чем в блокадном Ленинграде. Харьков – организованный голод, Киев – организованный голод. В любых других прифронтовых зонах, откуда депортировалось население, то, в каком оно положении депортировалось, это страшные вещи. Там смертность была колоссальная среди этих людей. Их там по ночам выгоняли, не давали брать с собой теплые вещи, какую-то еду. И они, по сути, все были предоставлены сами себе, в результате чего смертность была колоссальная. Это была рукотворная, организованная гуманитарная катастрофа, в которой смертность была не просто предвидена, а еще и умышлена. Вот. И, собственно, вот Баки подсказал самый эффективный инструмент для удара по вот этому великорусскому ядру. Но здесь надо быть справедливым и отметить, что, несмотря на вот это первоначальное планирование, очень быстро в орбиту геноцидальной политики были вовлечены и другие славянские народы. И мы говорили уже, упомянули же о том, что белорусы не оправдали надежд Розенберга и Баки, их не оправдали и украинцы на самом деле той эпохи. Потому что да, почему такая ставка на украинцев еще? Но понятно, что в первую очередь ставка на украинцев, потому что территория у них хорошая, А немцев еще не столько. Если бы немцев было больше, может быть, на украинцев бы никто не обратил внимания. Но проблема заключалась в том, что украинцы были интересны первоначально, в первоначальном планировании, как народ, который будет обрабатывать вот эту чудесную плодородную землю для высоких немецких господ. Замысел был такой, что, значит, Украина – это будет скорее такая Индия, а Россия – это такая Северная Америка. То есть, там индейцы, мы их уничтожаем, а на Украине там, значит, индусы для нас что-то делают. Но по факту получилось не так, потому что, да, значит, когда было вот такое планирование, там, то, соответственно, поддерживалось украинское националистическое подполье. Оно поддерживалось по двум линиям. С одной стороны, по линии Розенберга, еще когда он был руководителем внешнеполитического вот этого ведомства НСДАП, и по линии Абвера, которая установила контакты с лидерами украинских националистов, поощряла их, обучала, давала деньги там, и так далее. Вот. И, собственно, изначально украинское националистическое подполье должно было нанести удар в спину полякам. То есть, по одному из планов, после начала вторжения в Польшу должно было в тылу поляков подняться украинское националистическое восстание, и в результате могло даже появиться украинское националистическое буржуазное государство, которое, естественно, было бы антагонистом советской Украины. Вот. И это одна из причин, по которым товарищ Сталин, естественно, ввел войска на Западную Украину, потому что никакое националистическое буржуазное государство ему там было категорически не нужно. Вот. Но, значит, когда началась реальная война, все вот эти планы Розенберга, они потерпели полный крах. Они потерпели полный крах по двум причинам. Но первая причина относительно субъективная, потому что война разворачивалась, как Гитлеру казалось, довольно успешно, и он поверил, что никакие вот эти даже третьестепенные союзники, за которых так просит Розенберг, они Германии не нужны, потому что если опереться на этих союзников, то с ними придется делиться. А если с ними делиться, то значит, что-то не достанется Великой Германии. И лучше ни с кем не делиться, а все сразу забрать себе. Мы немцы, мы раса господ, мы сами все заберем себе. И Гитлера очень раздражила вот эта попытка 2 июля 1941 года провозгласить украинское национальное государство, попытка Бандеры. Почему? Потому что что это такое? Какой-то унтерменш тут смеет что-то помимо господ о каком-то союзе с нами. Ты кто такой вообще? Вот, поэтому государство было упразднено, Бандера арестован, а Шухевич остался. Вот, но Бандеру убрали. И через некоторое время фюрер, приехав на Украину, уже выскажется в том смысле, что украинцы также нигилистически настроены, как и так называемые украинцы, также нигилистически настроены, как и великороссы. Вот, то есть, это будет, на самом деле, приговор Розенбергу, потому что... А что такое нигилистически настроенное? А это значит, что протест, который исходил с украинских территорий, сопротивление, которое было на украинских территориях, оно оказалось выше ожидаемого. То есть, понятно, Западная Украина – это одна история, но Центральная и особенно Восточная Украина – это совсем другая история. И поэтому... В конечном итоге победила не линия Розенберга, а линия Эрика Коха, которого навязали Розенбергу в рейхскомиссар Украины. Это сделал Геринг, потому что всем было понятно, что Украина – это зерно, его надо оттуда выкачивать. Значит, и возник вопрос, а кто будет этим заниматься? И Розенберг хотел продвинуть вот Баки как раз на этот пост. Если он так вот хорошо в сельском хозяйстве понимает, пусть поедет туда и, значит, начнет нам организует нам вывоз зерна с Украины. Вот. Геринг, который, вы помните, он руководил всей экономикой, он усмотрел в этом возможном назначении подрыв своих интересов. И вместо того, чтобы согласовать кандидатуру Баки, настоял на кандидатуре Эрика Коха. обер-президента и гауляйтера в Восточной Пруссии. Эрик Кох был известен как отмороженный нацист, который подражал фюреру. Человек очень жестокий, с деспотическими и даже несколько садистскими наклонностями, адепт расовой теории, нацист до мозга костей, радикал. И Геринг счел, что вот этот человек отлично выполнит его задачи. Вот надо выжимать все до последней капли, и этот будет выжимать. Ну, вот. Но Розенберг тоже знал репутацию Коха, и он хотел тоже его назначение, но только не на Украину. А как вы думаете, куда? В рейхскомиссариат Московия. И он прямо писал, что вот в рейхскомиссариат Московия нам нужна, значит, обстоятельства, которые сложатся в рейхскомиссариате Москве, потребуют назначения жестокой, безжалостной личности. Если у военных не будет своих, если там военного управления не будет, то я бы рекомендовал, да, гауляйтера Восточной Пруссии Эрика Коха. То есть репутация Коха была известна, но просто вот позиции Геринга оказались сильнее. Он настоял на то, чтобы Кох выполнял с этим своим рвением, отчаянием и садистическими наклонностями его задачи по вывозу зерна с Украины, нежели по поводу геноцида в Великороссии, в России. Вот. Ну и Кох там развернулся как бы по полной программе, конечно. Потому что это был сатрап и садист. Но сопротивление все равно было, и поэтому и мнение Гитлера менялось. И менялось, а, собственно, непонятно, менялось ли мнение Генриха Гиммлера, потому что Генрих Гиммлер не очень разделял вот эти все розенберговские заигрывания. Он, наоборот, считал, что все они на одно лицо, и их всех надо децимировать. Что русские, что украинцы, что белорусы, там как бы демографические показатели нужно подорвать у всех, потому что нам нужны немцы. Вот немцы, да, немцы за собой должны закрепить эти территории. Я сейчас работаю со следственными делами, вот, и прочитал показания очень интересные одного из фюреров СС, которые работали на Украине. Чуть позже это будет опубликовано, он на допросе рассказывает, что идет совещание, и наш руководитель нам говорит, что существуют две линии по отношению к украинцам. Одна из этих линий – это линия Розенберга, которая считает, что необходимо уничтожить коммунистов, вот, а украинцев нужно, это уже 42-й год, украинцев нужно массово вывозить в Германию, чтобы они на нас работали, то есть использовать их как рабочую силу. Но существует и вторая линия, линия Гиммлера, которая гласит, что украинцы все равно никогда не смирятся с тем, чтобы ими помыкали немцы, поэтому совершенно бесполезно с ними договариваться и как-то их подчинять себе, нужно просто их уничтожать. И, конечно, основная работа по этой теме начнется после победы, но нужно уже и сейчас стараться. Вот. И поэтому необходимо установить такие оккупационные условия, которые бы максимально сократили демографический потенциал, в том числе и украинского народа. Поэтому вот, так сказать... А, и в конце совещания говорит, что не совсем понятно, какую линии как бы придерживаться в целом, но поскольку наш непосредственный руководитель Гиммлер, то мы должны исполнять его приказы, поэтому давайте-ка уничтожать. Вот нам этим надо будет отчитываться. Вот. И в конечном итоге Гитлер, конечно, перешел на позиции Гиммлера и Коха, нежели на позиции Розенберга. Розенберг зримо теряет свое влияние, вплоть до того, что он даже не может встретиться с фюрером. Фюрер его к себе не зовет, и никакого особенного значения, начиная, во всяком случае, с 43-го года, Розенберг уже не имел, тем более, что его владения постоянно сокращались в результате контрнаступления Красной Армии. Вот. Но этот план, хоть и не в полном объеме, о котором здесь написано, но он реализовался. Он реализовался, и геноцид нашего народа состоялся. Сейчас очень много... А, да, и важный момент, что Розенберг, за которого почему-то принято в некоторой части историографии заступаться, что типа он был не такой радикальный. Вот в показаниях Эриха фон ден Бах-Зелевского, которые он давал американцам, есть очень интересный пассаж, следователь Багзелевский – это высший фюрер СС Белоруссии и Центральной России. Его спрашивают, но Розенберг лучше Гиммлера? Это во время Нюрнбергского процесса. А Багзелевский отвечает, да не знаю, я думаю, что это одно и то же, потому что именно Розенберг породил Гиммлера.
О, как.
Вот. То есть, Розенберг типа такой философ, а Гиммлер – это убийца-палач. Вот. Но действительно именно идеи Розенберга как идеолога Третьего Рейха, как философа Третьего Рейха, они сделали возможным это массовое уничтожение. Вот. Но Розенберг не только философ, потому что он был в курсе всех этих планов, он их отчасти вдохновлял и отчасти их направлял. И да, он был сторонником окраинного национализма, но геноцид русских-то он вполне себе вдохновил и одобрил. У него есть речь, где он повторяет этот план голода, значит, это речь 20 июня 1941 года перед своими подчиненными, но в присутствии Гейдриха, руководителя имперской безопасности. И там Розенберг, он был очень велеречив, он там рассуждает, что да, мы можем отправить, то есть он рассуждает о том, что мы не найдем излишки продовольствия в благодатных землях на юге оккупированных территорий, но мы не видим своего долга в том, чтобы снабжать русских изобильными плодами этих земель. И по всей видимости, говорит он, потребуется тяжелая эвакуация, и русских ожидают тяжелые годы. Есть такой историк Константин Пахалюк, мы с ним постоянно полемизируем, он отрицает существование какого бы то ни было геноцида, кроме Холокоста.
Угу.
Я считаю эту точку зрения глубоко неверной. Вот я тут у него в комментариях прочитал, он пишет, что а вот Розенберг считал, что русских нужно просто вывести, и они бы благоденствовали там за Уралом. У Розенберга есть такая фраза. У Розенберга есть такая фраза. Но это эвфемизмы, потому что Розенберг прекрасно знал содержание плана Баки. Он это обсуждал. Мы видели из записки Урсулы, из записи Урсулы Баки о том, что у Баки полное согласие с Розенбергом. Между ними существует полное согласие. И соответственно, Розенберг знал то, что написано в плане голода. Он знал, что никаких конкретных планов эвакуации не существует. Никто не собирался даже планировать. Это же немцы. Ну, ей-богу, если немцы что-то хотели, у них бы все было до человечка посчитано. Сколько так, вагонов вот, нужно да. для того, чтобы этих людей вывести, в какое время их будут вывозить, по каким дорогам. Ничего этого не было. И более того, если бы такая депортация планировалась, ей бы должен заниматься был именно Розенберг. Он, его бы ведомство должно было бы этим заниматься, потому что гражданская администрация на оккупированных территориях должен был бы заниматься именно он. А ничего подобного не планировалось. И Розенберг это прекрасно знал. И в плане Баки прямо написано, что железнодорожный транспорт для этих целей использоваться не может. Не знаю, не нравится вам пример с Ленинградом. Да, дойти от Ленинграда до Екатеринбурга. Попробуйте от Москвы до Екатеринбурга дойти. Конечно, поближе, но не сильно. Это организация гуманитарной катастрофы. Это заблаговременно спланированный план массового убийства. Причем массового убийства по этническому принципу. То есть, геноцид. Розенберг был его, ну, если не соавтором, то, во всяком случае, человеком, который его разделял. Вот, поэтому обелять Розенберга и представлять дело таким образом, что вот, значит, этот человек у нас как-то в стороне от всего этого планирования, это чушь. Да, он был менее радикален и даже умерен в отношении окраинных народов, в отношении представителей других республик. Правда, в той степени, в какой, так сказать, эти люди разделяли и были готовы идти в фарватере политики немецкого господства. Если они не были готовы, они уже становились врагами. Вот. Но по отношению к русским, как вот здесь написано, русские, что при царе, что при большевиках всегда остаются врагами Германии и Европы, Розенберг был абсолютно с этим согласен. Он достаточно почитать миф 20 века. там совершенно оскорбительный по отношению к русским высказываниям. Он был русофобом, врагом России. Он согласовал со своей стороны этот план. Поэтому, когда он говорит, потребуется эвакуация, он прекрасно знает, что никакой эвакуации не будет. Вот по отношению к евреям очень часто этот термин «эвакуация» используется. Но эта эвакуация означала расстрел или отправление в газовую камеру. Вот точно такая же эвакуация, только с той лишь разницей, что это была эвакуация в формате голодной смерти, предполагалась и для миллионов русских. Но надо понимать здесь еще одну деталь, что нацисты использовали обобщенные понятия «великоросс» или «русский». Иногда они использовали термин «славяне» или «азиатское славянство». Вот. Но это обобщающий термин, который объединяет в себе всех людей, спаянных русской культурой. Этнически они могли представлять самые разные народы. Они могли быть мордвинами, они могли быть татарами, они могли быть карелами. То есть, вот для финнов это было важно, там, для немцев это уже было не так важно. Вот. То есть, люди, которые принадлежали к русскому культурному ядру. Вот. Этнически они могли происходить, как и сейчас. Там, мы даже многим, так сказать, не задумываемся, из какого народа происходят эти люди. Поэтому, когда мы говорим там, о русских великороссах или славянах, все-таки здесь имеется в виду, что это многонациональный народ Советского Союза, который, ну, скажем так, принадлежит к этому русскому культурному ядру. И в этом смысле термин там, геноцид советского народа, хотя, может быть, и юридически к нему можно придраться, вот, но юридически, я думаю, там юристы разберутся, как это правильно описать. Вот. А в публицистике, я думаю, что с определенными оговорками, вот этими, которые я назвал, я думаю, что этот термин вполне применим, он может использоваться в обиходе. Вот. В любом случае, геноцид, отличный план геноцида, отличного от Холокоста, место имел, и этот геноцид не в формате тотального уничтожения, но в формате частичного уничтожения через рукотворную гуманитарную катастрофу, которая поддерживалась акциями прямого уничтожения, этот геноцид был, он состоялся. Вот. И сегодня мы все больше и больше, это на самом деле вершина айсберга. Вот, это первый документ, который мы опубликовали вот в таком полном объеме. И, наконец-то вводится эта тема, которая уже породила целые библиотеки в западной историографии. Мы, наконец-то, ее вводим в российскую историографию впервые. Я реально считаю это своей заслугой, потому что это очень важная вещь. Но это вершина айсберга. Есть сотни других документов, очень важных, которые подтверждают и существование плана голода, как это все реализовывалось, и то, что в акциях тотального, в акциях прямого уничтожения тоже имелся этнический мотив, цель вот децимации славянского населения. Более того, мы вчера выяснили с Ксенией Щепиковой, что идея, что уничтожение населения в СССР имела в себе этнический мотив, зафиксировано в ряде решений судов Федеративной Республики Германии, даже несмотря на холодную войну. Вот мы изучали процессы, сейчас происходит подготовка к процессу в Калининградской области. Калининградская область – это часть Восточной Пруссии, как, я думаю, наши зрители знают, но и там происходило уничтожение советского населения. Это были советские военнопленные, остарбайтеры и советские евреи. Вот. И было несколько процессов по концентрационному лагерю Штутгов. Вот вчера мы изучали один из них. Там в приговоре прямо сказано, что, значит, мотивы уничтожения в этом концентрационном лагере, цель уничтожения заключалась в том, чтобы тотально уничтожить евреев и децимировать славянское население Советского Союза. То есть, частично, частично уничтожить. Это геноцид. Это геноцид, уже признанный судами ФРГ. Вот. Естественно, все это приобщается к делу, посвященному геноциду народов СССР. Вот. И все это мы будем публиковать, обнародовать, рассказывать об этом. То есть, это все станет достоянием общественности. Я надеюсь, что в конце концов войдет в учебники. Во всяком случае, меня заверили, что вот новейший учебник 11 класса, который, я так понимаю, уже с 1 сентября будет в школах, что там информация про план голода будет включена. Ну, надеюсь, что так. Потому что это ненормальная ситуация, когда это есть в немецких учебниках,
а в наших нет.
А в наших нет. Это абсолютно ненормально.
Приобщаемся. Кто хочет почитать в интернете, кто хочет книжечку, можно приобрести. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Приходи еще, рассказывай еще.
Обязательно.
На сегодня все.